есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает программу. Мы еще празднуем преображение Господне, но продолжается Успенский пост. Размышлениями о нем с нашими слушателями поделился протоиерей Андрей Ткачев, настоятель Киевского храма во имя преподобного Агапита Печерского. Затем нашу программу продолжит традиционная рубрика «Радиофорум». Вы услышите комментарий академика Российской академии художеств, директора научного центра восточно-христианской культуры Алексея Михайловича Лидова, только что вынесенному Хамоническим судом приговору в отношении трех кощунниц. Затем придет время еще одной из нашей традиционной программы из радиоцикла, посвященного памяти священномученика Ермогена. Ее подготовила и ведет автор-составитель книги «Святитель Ермоген» Елена Александровна Смирнова. Протоиерей Олег Стеняев продолжит свой авторский цикл «Беседы на книгу Русь». А завершит час литературная страничка. Валерия Амплеева читает записки игумени Таисии.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, многие из вас с большим интересом ищут и читают комментарии и эссе протоиерея Андрея Ткачева, настоятель Киевского храма во имя преподобного Агапита Печерского. Протоиерей Андрей Ткачев и наш постоянный автор, и сегодня он делится своими размышлениями с вами об Успенском посте.
Пост без молитвы – диета, не больше. Диета тоже хорошо облегчает, плоть дает чувство радости жизни и прочее, прочее. А вот скажет вам некто: я диету соблюдаю, а вы поститесь, в чем разница? А вы ему: ну, знаете, ну, понимаете, и ничего внятного. Тогда он ничего не узнает и ничего не поймет. Плюс будет уверен, что его диета и наш пост есть нечто, если не до конца одинаковое, то очень похожее. Горе нам, мы не умеем ни объяснять, ни защищать свою веру. Глаза у всех умные, а слова не те. Не в пример нам были иноки некие, которых спросили философы: и вы не женитесь, и мы. И вы спите на земле, и мы. И вы ходите вечно в одной одежде, и мы в одном плаще. Какова между нами разница? Было это в то время, когда философия была не кабинетной дисциплиной, а образом жизни. По этому критерию у нас сегодня нет философов. Одни, не скажу кто. Так вот, те монахи, к которым был обращен вопрос, ответили: по внешним признакам вы и мы отличаемся мало, но мы уповаем на Бога и пребываем в благодати. Исходя из сказанного, и мы о посте можем сказать нечто подобное. Например, мы учимся любить Бога и вспоминаем часто о пришествии в мир Его единородного Сына. Мы любим также и Матери Иисуса Христа, таковей страшной тайне послужившую. Этот пост наш посвящен ей. Постясь, мы уповаем на Бога и пребываем в благодати, поскольку сама Дева Мария благодатна, и ангел сказал ей: радуйся, благодатная, Господь с тобою. Если есть и пить меньше, а то и не есть временами, не пить вообще, то чем заняться? Молитвой. Тем, без чего пост просто диета и не больше. Молитва нужна сильная, собранная, горячая о себе и обо всех. Не просто чтение неких молитвенных текстов, что само по себе похвально, и есть школа молитвы, но еще не вся молитва. Нужно не изображать о себе молящегося человека, но нужна сама молитва, которая, Господь видит, меняет человека, чадом света сего соделывая. Матерь Божия умеет молиться. Всю жизнь всему училась. В тишине, в простоте, в одиночестве, то работая, то отдыхая, то вставая, то ложась. Она имела Бога в памяти и имя Его на устах. Потом, сподобившись посещения Гавриилова и понесшего в чреве, тем более прислушивалась к биению и росту плода в себе на каждое движение сына, отвечая молитвой отцу его. А затем ходила за сыном, слагая все глаголы его в сердце своем. Потом горела в огне страданий невыносимых, стоя под крестом, но молитвы не оставляла. Потом переменила скорбь на радость и проповедовала людям спасение в том, кого носила и питала, и слушала. А потом пришло и время умирать. И опять усилилась и умножилась ее молитва, в ответ на которую сын сам пришел и взял на руку душу матери. Потом было ее воскресение, на небеса восшествие, откуда она зрит нас и посещает, и является заступлением и многообразной помощью. Родила, но девой осталась. Умерла, но перешла в жизнь, поскольку Бог наш есть сын ее. Если жизнь к нам пришла, то через нее и она дверь жизни. Если Бог к нам с небес сошел, то ею, и значит она лестница Якова, соединяющая небо и землю. Стоит в ожидании праздника Успения попаститься духом и брюхом, болтать меньше и не вникать ни во что, что нас прямо не касается. Есть меньше, чтобы некую легкость и бодрость в себе ощутить. Появившуюся легкость и бодрость конвертировать в посещение храма и в поклоны земные на молитве. Что-то доброе сделать ради Христа, а не ради похвалы или ответного добра человеческого. Одним словом, надо подвигом добрым подвязаться, и течение совершить, и веру соблюсти. И делать это нужно сегодня, а не потом. Кто сегодня не хочет спасаться, тот рискует завтра быть вычеркнутым из числа спасенных. Умножим сегодня молитву, братья, потому что Дева Мария за нас молиться не перестала, но доднесь молитвами своими избавляет от смерти души наши.
У нашего микрофона был в записи по телефону протоиерей Андрей Ткачев, настоятель храма во имя преподобного Агапита Печерского в Киеве.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальная сегодня, по мнению наших авторов.
Комментарии к процессу, только что закончившемуся в Хамовническом суде, еще долго будут сотрясать наше общество, и мы не раз будем обращаться к нашим постоянным авторам. Один из них – Алексей Михайлович Лидов, директор-основатель научного центра восточно-христианской культуры, академик Российской академии художеств.
Я думаю, что главное, вот мое ощущение в том, что это наше общее поражение. России, поражение нашего общества и, если хотите, поражение православной церкви и православной культуры. Я не хочу обсуждать акцию в храме Христа Спасителя. По-моему, тут все совершенно ясно. Глупое, мелкое хулиганство женщин, которые, так сказать, мечтали о славе. Но тут нет сюжета. Очень печалит то, в какой степени ошибочной, неправильной, я бы сказал, вредной была реакция на эту историю. Действительно, получилось так, что из мелких хулиганок сделали мучениц, а из всей этой истории сделали повод для того, чтобы облить помоями и Россию, и православную церковь. И, как я говорил в самом начале этих событий, как можно скорее все это закончить. Трудно себе было представить что-то более вредное, чем агрессивная реакция на эту идиотскую акцию. Потому что она приобрела совершенно несоразмерный масштаб. В общем, как мы видим сейчас по результатам, нанесла нам всем огромный урон. Ну вот достаточно я посмотрел в интернете комментарии, понимаете, когда об этой, в общем-то, пустышке говорят мировые лидеры, причем зло с осуждением России, делается просто больно. Мне кажется, что эта история должна нам всем стать уроком, в том числе уроком того, как не надо защищать православие и православную церковь. Надо быть тоньше, умнее. Не надо давать противникам и недоброжелателям повода для того, чтобы создавать какую-то истерию. И действительно, эффект был, на мой взгляд, очень печальный, в том числе и, насколько я знаю, для огромного числа молодых людей, в первую очередь, которым объясняли, что христианство – это прощение и милосердие, и вдруг они увидели или им там показали совершенно другое лицо. Мне кажется, что это очень большой и серьезный урок, который, к сожалению, мы долго еще будем вспоминать. И большая ошибка тех людей, которые вот этот процесс и все, что с ним связано, и приговор организовали и посчитали, что это будет правильной реакцией. Вот, пожалуй, главное, что бы мне хотелось сказать. В данной ситуации, мне кажется, просто остается только молиться о даровании нам понимания, благоразумия, и, если хотите, в этой ситуации смирение на ту невероятно жесткую реакцию, которую вся эта история вызвала.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальная сегодня, по мнению наших авторов. Со дня представления священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. Российские земли первопрестольниче, и неусыпный о ней к Богу молитвенниче, за веру Христову и паству твою, душу свою положив, страну нашу от нечестия избавил еси. Тем же вопиемте, спасай нас молитвами твоими, священномученичи Ермогене, Отче наш. Цикла Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных святителю Ермогену, патриарху Московскому. В прошлый раз мы начали чтение «Жития святителей Гурия и Варсонофия Казанских», написанных патриархом Ермогеном после обретения их святых мощей. Было прочитано «Житие святителя Гурия». Сегодня передача наша посвящена святителю Варсонофию, епископу Казанскому. «Житие» переведено на русский язык Еленой Кровец. Преподобный отец наш Варсонофий был рожден и воспитан в городе Серпухове, в миру, имя его было Василий. Он был сыном некоего священника, также по имени Василий. Отец отдал его в научение грамоте.
Когда Василий был еще ребенком, его захватили в плен крымские татары. Пребывая в плену, он усердно, со смирением и кротостью трудился на язычников, благодаря Бога и приучая себя к строгому воздержанию. Спал мало, упражнялся в разных добродетелях, пел псалмы Давидовы, которые помнил наизусть, и побеждал врагов Иисусовой молитвой по Писанию: «Не обрящеше бо крепчайше того оружия на небеси и на земли». Неверные же, у которых служил в Арсенофии, видя такие устремления его, удивлялись его разуму, добронравию, правдивости, нелицемерному трудолюбию, смирению, безропотности на тяжелой работе, совершенному незлобию, во всем полному послушанию, и повелели Василию жить свободнее и не заниматься тяжким трудом. После 3 лет пребывания Василия в плену, по Божьему устроению, пришел в землю неверных иерей Василий, отец Василия, и выкупил сына из плена. Так вернулся Василий в российскую землю, выучив вполне татарский язык и сарацинскую грамоту, ибо был он человеком глубокого ума. Василий пришел в преславный, великий, царствующий город Москву, в монастырь, называемый Андрониковым, и постриг волосы на своей голове, а вместе отложил и все мирские мудрования, и получил имя Варсонофий. К этому времени он уже хорошо изучил священное писание и богослужебное пение, и сделался Варсонофий достойным пасти Христово стадо словесных овец. Святой Варсонофий был послан самодержцем и благословенным святителем оберегать путь, который ведет к блаженству Царства Небесного. Он стал воеводой полка христовых воинов, игуменом и отцом над честной обителью и женописноши, великого и святого и всемирного ко Христу молитвенника Николая. С того времени Господь ведет святого Варсонофия в радость бесконечную, и святой становится способным к собиранию паствы новой. Благочестивый царь и святитель Гурий повелели святому Варсонофию быть архимандритом монастыря Боголепного Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и создать новую обитель в новопросвещенном граде Казани, что и совершилось по благодати Христовой и по благословению преосвященного архиепископа Гурия. Варсонофий создал монастырь, построил церковь и поставил кельи. И до ныне, хранимый Богом, монастырь молодеет и разрастается, как древо при источнике водном, благолиственное и доброплодное. Но, в отличие от древа, приносит не временный и единожды в год бывающий плод, но плод нетленный и бесконечный, которым высылается хвала Творцу. К преподобному же святителю Гурию архимандрит Варсонофий имел полное послушание, духовную близость, искреннюю любовь, и всегда повиновался ему, и обо всем советовался, прося во всех делах молитвы и благословения. Преподобный Варсонофий смирял свое тело постом, молитвой, слезами, бдением, ночным стоянием на молитве. Он носил на теле своем вериги, о чем никто не ведал. Преподобный был примером для братьев во всякой добродетели, наставлял монахов, поучал мирян, приводил язычников к крестовой вере, потому что, как мы уже заметили, зная сарацинскую грамоту и нечестивые учения Магомета и умея говорить на многих языках, он мог стязаться с неверными, обличать и опровергать их, к крещению приводить и наставлять веровать во Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ибо всякому, делающему добро, Бог помогает на благо ему, как сказал один из древних святых: «Благодарность принимающего побуждает дающего дать еще большие дары». Варсонофий пас добре словесное стадо овец Христовых, все более и более предаваясь подвигам и умножая, приумножил талант господина своего, пребывая в посте, молитве, в слезах, принося беспрестанную молитву Богу в ночном стоянии. И получил он от Бога благодать рассуждения, которое, по учению святых отцов, корень всех добродетелей. К тому же искусен был преподобный в Арсенофии и во врачебной хитрости, и он еще при жизни своей во имя Господа многих телесно уврачевал, не беря мзды, как и древние святые врачи, лечившие безмездно. Преподобный в Арсенофии говорил: «Какая польза то стяжать, что не можем с собой взять?» Но чаще он благодатью Духа Святаго излечивал душевные страсти, ибо был искусным врачом по Божьей милости в обоих видах врачевания. Псалмы Давидовы были его непрестанной изустной молитвой к Богу. Рукодельем же его было делать греческие клобуки, которые носили святители. Сделав клобук, он посылал его кому-либо из своей братьи и просил молить о нем Бога, и это была ему за рукоделие нетленная мзда. В 1567 году святой в Арсенофии был поставлен епископом в славный город Тверь на место ушедшего ко Господу преподобного епископа Акакия. Когда при жизни Акакия преподобный в Арсенофии был у него диаконом, как сам рассказывал своим ученикам, то Акакий часто ему говорил за много лет до своего представления: «Ты в Арсенофии будешь здесь епископом в Твери после моего отшествия к Богу, и будешь поучать людей Божьих», что и сбылось. Когда преподобный в Арсенофии стал глубоким старцем, то оставил паству и вновь поселился в созданном им монастыре, в обители боголепного Спасова Преображения, которую сам основал в новопросвещенном граде Казани, и снова принялся за дело, к которому привык, угождая Богу постом и молитвою, и бдением, и милостынею, и всеночным стоянием, прилагая труды к трудам, и принял на себя великий ангельский образ. Обремененный скорбями, дряхлостью и немощами, преподобный, тем не менее, своего правила не менял. Из-за старости и многих болезней он не мог уже сам ходить к церковному пению, но ученики привозили его в церковь на повозке, пока преподобный совсем не изнемог и не слег окончательно. Предузнав об отшествии своем от мира к Богу и причастившись божественных и животворящих христовых тайн, он отошел ко Господу, которого возлюбил. Преподобный Варсонофий, епископ Тверской, приставился в 1576 году, в 11 день апреля месяца, на память священномученика Антипы, епископа Пергама Ахисийского, и с честью был погребен в созданном им монастыре. Здесь заканчивается повесть о преподобных. Сказание об обретении мощей святых отцов наших Гурия, первого епископа Казанского, и Тверского епископа Варсонофия, казанских чудотворцев, в 1596 году, месяца октября, в четвертый день. По Божьему изволению, благочестивый государь-царь и великий князь Федор Иоаннович, всея России самодержец, повелел построить в монастыре церковь каменную боголепного Спасова Преображения. Когда же начали копать рвы, то было повеление снять каменные надгробия, бывшие над могилами святых, преподобного Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского, так как новая церковь была больше старой. И когда дошли до цельбоносных гробов преподобных отцов, то сообщили мне, смиренному: «Мы же со всем освященным собором, принеся бескровную жертву и пропев панихиду, пошли в монастырь, и, придя, поклонились нетленным гробам преподобных отцов Гурия и Варсонофия. И, вскрывши гроб архиепископа Гурия, увидели чудо, которое не ожидали увидеть. Рака святого была полна благоуханного мира. Мощи же святого Гурия, как губка, плавали сверху, не погружаясь ни одной частью, ибо одарил Бог нетлением честное и многотрудное тело его, как мы все и ныне это видим. Только верхняя губа была слегка затронута тлением, все же остальные члены были целы. Я, недостойный, многогрешной моей рукой коснулся святого тела. Святое же тело его плавало. Осязали мы и погребальное одеяние его. Оно было очень крепко. Мы попробовали сильнее потянуть материю его мантии и другой погребальной одежды. Они были крепче новых. В головах у него лежал незаконченный вязаный греческий клобук, о котором рассказывали ученики Варсонофия, что преподобный Варсонофий делал его для преосвященного архиепископа Гурия. И когда архиепископ Гурий приставился, Варсонофий положил незаконченный клобук в изголовье преосвященного Гурия. Мы вместе рассматривали этот клобук и едва смогли отделить от него несколько нитей. Он был крепче любого нового клобука. Благоуханное, честное и святое мира мы перелили в новый сосуд, и православные, монахи и миряне, женщины и дети помазывались тем святым миром и получали неоскудевавшие исцеления. Потом мы открыли раку преподобного Варсонофия и увидели, что и мощи святого Варсонофия почти целиком почтены нетлением. Тление затронуло только ноги преподобного. Однако кости не только не были разрушены, но были очень крепки, а составы не распались, как и у святителя Гурия. Мы с архимандритом Арсением своими руками переложили святые и чудотворные их мощи из гробов в раки, и погребальные ризы у преподобного Варсонофия, как и у Гурия, были крепче новых. Мы же, неизреченному Божию человеколюбию девяся, со слезами и радостью пропели над преподобными отцами погребальные песни и поставили их раки наверху земли, дабы все приходящие видели и, удивляясь, славили Бога, прославляющего святых своих, и целовали с верой честные и святые их мощи. И два монаха, Иона и Нектарий, имевшие несомненную веру в архиепископа Гурия и похороненные в одной часовне с ним, о которых сказано раньше, также почтены были многим нетлением, и одеяния их не истлели. Над ними же мы также пропели погребальную службу и потом предали земле. Возвестили мы об этом государю-царю, самодержцу, великому князю всея России Федору Иоанновичу и святейшему Иову, патриарху московскому всея России, письмом, посланным с архимандритом той святой обители Арсением. Святой царь, святой патриарх, весь царский синклит и множество благочестивых христиан воздали хвалу Богу за то, что преподобные многих язычников привели к вере и научили веровать и поклоняться единому в Троице славимому Богу. Святым крещением их просветили, будто бесплодную землю сделали плодоносной, и прославляемый в Троице Бог явил нам этих преподобных нетленными. Благочестивый же самодержец и святой патриарх повелели хранить честные, многотрудные и многоцелебные мощи преподобных наверху земли, и повелели построить церковь с южной стороны алтаря большой церкви, и там положить мощи святых отцов наших Гурия и Варсонофия, что и было исполнено. Большая же церковь боголепного Спасова Преображения, по милости строится славимого Бога и по молитвам Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и преподобных отцов наших Гурия и Варсонофия, была искусно и изрядно устроена, о пяти главах, богато украшенная, по величине и по красоте, она лишь немного уступает церкви Пресвятой Богородицы, честного и славного ее Адигитрия в девичьем новом монастыре около царствующего града Москвы. Когда, по произволению Божью, были обретены мощи святого отца нашего Гурия, первого архиепископа новопросвещенного града Казани и Варсонофия, епископа славного города Твери, тогда начались от святых мощей многочисленные и разнообразные чудесные исцеления всех приходивших с верой. и поставили 4 монахов, благоговейных и богобоязненных, хранить святые мощи и читать над ними псалтирь. Конец житий святых чудотворцев казанских. Читая жития святителей Гурия и Врасонофия казанских, написанные святителем патриархом Ермогеном, мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, с каким благоговением патриарх Ермоген описывал их духовную жизнь, и при этом говорил о том, что сам хотел бы получить такие же духовные дарования, как у этих святителей. Хочу также обратить внимание на то, что в житии святителя Гурия сказано, как его пытались уморить голодом в темнице, давая ему раз в неделю немного воды и овса. Как мы помним, то же самое было и со святителем Ермогеном. Только святитель Гурий тогда чудесным образом ушел из темницы, Господь вывел его, а святитель Ермоген ушел из темницы уже в жизнь вечную.
Вы слушали программу, посвященную 400-летию со дня представления священномученика патриарха Ермогена. Автор цикла Елена Смирнова. Изнуряем, даже до смерти верен прибыл еси, блаженней Ермогене, малодушие от сердец людей твоих отгоняя и на общий подвиг вся призывая. Тем же и нечестивых мятеж низложил еси, и страну нашу утвердил еси. Да вси завемти, радуйся, заступниче российской земли. Радио «Радонеж», очередная передача из авторского цикла протоиерея Олега Стеняева «Беседы на книгу Руфь».
Вот здесь надо заметить, что когда позже, значительно позже, евреи обсуждали эту ситуацию, не является это нарушением закона Божия, то, что Руфь была принята в народ Божий, то они нашли такое решение. Сказано, что мавитянин в 10-м поколении не может войти в народ Божий. Но не сказано же, что мавитянка не может войти. Мы уже касались этого вопроса, ведь все-таки мужчина – это активная позиция, а женщина – это пассивная позиция. И если мужчина создает семью, он мавитянин, он может привнести свою прежнюю жизнь, негативные черты прежней жизни, реализовывать свой прежний языческий опыт в религиозной среде, где люди исповедуют принципы единобожия, и это опасно. А женщина, она по определению идет за мужчиной. И если речь заходит о мавитянах, да, такая проблема есть. 10-е поколение не может войти. Но мавитянка может. если она приняла веру Авраама, Исаака и Иакова, она же будет под контролем своего мужа, он будет руководить своей женой, поэтому она будет оставаться послушницей при нем. Семья – это домашняя церковь, и она не сможет выйти из повиновения ему. Ваос сказал, когда ты купишь поле у Наимени, то должен купить и у Руфима Авитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. Давайте посмотрим, что пишет Феодорит Кирский, его вопросы на книгу «Руфь». «Столь велика добродетель этого мужа, он прославляет Ваоза, что, когда к нему ночью пришла молодая, благообразная девушка, он сохранил целомудрие и совершил все дело по закону, и не устремился к браку, вопреки закону, но обратился с предложением о браке к ближайшему родственнику. И только потом, когда тот отказался от брака, он сочетался с этой достославной женой. Также достойно удивления и его слова к родственнику, ибо сначала он обратился к нему не со словами о браке, но стал разговаривать о покупке поля. Когда же тот из-за брака отказался и от сделки с полями, то он разулся по закону и подал обувь. И тогда Ваос стал жить с Руфью. А то, что он решил жениться не от пробощения вожделением, показывает его достойные слова. Ибо сказал, сказано в Писании, Ваос старейшинам и всему народу, вы теперь свидетели. Ибо я не приступаю, говорит закона, принимая в жены мавитянку, но исполняю божественный закон, стремясь сохранить неугасимую память об умершем родственнике. Вот так Феодорит Кирский, святой, объясняет поведение Ваоза. И сказал тот родственник, не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять. Вот этот человек, он говорит, что он опасается расстроить свое дело, дословно, чтобы не погубить мой удел. Что значит мой удел? Или мое дело, как переведено в синодальном тексте. Это речь идет о потомстве. Как сказано, удел Божий сыновья, это псалтырь, он как бы говорит, не хочу нанести ущерб своему потомству, ведь во Второзаконии 23.4 сказано, что мавитянин не должен войти в народ Божий. Казалось бы, этот человек поступает правильно. Зачем действительно связываться с женщиной, которая пришла от мавитян, мавитяне возникли от кровосмешения, она может плохо повлиять на его дом, на его удел. Это значит, что у этого человека, имя которого не называется, у него была семья, у него были дети, у него была жена. И принять в дом еще одну жену, даже если еще и поле дают вместе с ней, он не решается на это. Для него это очень хлопотно. И вот здесь этот человек, потерявший имя, символизирует собою еврейский народ, который очень ревностно относился к тому, что люди из других народов хотели принять Христову веру. Такая ситуация была в первенствующей церкви, когда апостол Павел совершенно неожиданно начинает крестить из язычников все больше и больше людей. Это взволновало всю первоначальную церковь иерусалимскую, которая состояла в основном из лиц еврейской национальности. И там было недоумение. Первый, кто испытал подобное недоумение, это был апостол Петр, который не хотел крестить из числа язычников. И чтобы его убедить, Господь послал ему сонное видение, в котором он увидел всяких гадов, нечистых, которые символизировали собой языческие народы, и голос прозвучал: «Закали и ешь». Но Петр, Симон, он был кошерный еврей, он говорит: «Господи, я никогда ничего нечистого не ел». И Господь говорит, что то, что он очистил Бог, то нельзя почитать нечистым. Ведь кровью Своею Сын Божий на Голгофском кресте совершил очищение всего рода человеческого. Иоанн Богослов в первом послании пишет, что Он умер не только за наши грехи, то есть за уверовавших в Него, но и за грехи всего мира. Теперь, следовательно, никого нельзя считать нечистым. И только после этого Петр согласился пойти в дом к язычнику и проповедовать. Это для нас, казалось бы, вообще ни о чем не говорящая деталь. Апостол идет в дом Корнилия и проповедует. Да не заходили евреи никогда в дом к язычникам. Помните, когда Пилат переговоры вел, они говорят: мы не можем зайти-то в преторию, то есть там, где живут именно язычники, мы не можем. Это запрещено. И в наше время ни один иудей не придет в дом к неиудею. Это запрещено. Это авода зара, это чуждое служение. Но когда Господь убеждает Петра, что Он очистил всех, что Он умер за весь род человеческий, что теперь после Голгофского подвига Сына Божия никого нельзя почитать нечистым, Он идет и проповедует, и по Его Слову Дух Святый исходит на людей, которые еще не были даже крещены. Это представьте себе, человек не крещен, а уже миропомазан. Как такое может быть? И когда христиане увидели, что Дух Святой сошел на некрещенных, они говорят: так кто же запретит им креститься, если уже Дух Святой сошел на них. И вот этот еврей, потерявший имя, это символ всего ветхозаветного народа, ветхой синагоги, которая не хотела принимать единобожие людей из других народов, упиралась и до конца. У апостола Павла были конфликты со многими. Было непонимание между апостолом Петром и апостолом Павлом. Откройте второе послание апостола Петра, 3 глава. Что там пишет Петр о Павле? Петр пишет о Павле: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом во всех своих посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное. Так что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Оказывается, с точки зрения апостола Петра, апостол Павел так писал неудобовразумительно, что можно было погибнуть, неправильно поняв его текст.
Вы слушали очередную беседу на книгу «Руфь» протоиерея Олега Стеняева.
Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Книгу «Записки игумени Таисии» читает Валерия Амплиева.
Мирно и тихо протекала жизнь моя в этой келье. И уже близился к концу 6-й год моего в ней пребывания. Мне не верилась возможность продолжительности такой тихой, безмятежной жизни. Вот-вот, думаю, стрясется какая-либо беда. Ведь по русской пословице «затишье перед бурей» бывает. Или думаю еще, что Господь своими непостижимыми судьбами, промышления о нас, дает мне это время для нравственного отдохновения и подготовления к предстоящей мне, может быть, тяжелой жизни, исполненной многих скорбей. И я не ошиблась, предчувствие не обмануло меня. Мне уже готовилось, и, так сказать, готовилось на глазах моих сильное искушение. Я не только лишилась своей келейки, лишилась и обители Веденской, чего никогда не могла бы ожидать. Искушение это превратило всю мою жизнь, как во внешнем, так и во внутреннем ее строе. Но такова была воля Божия. Видно, путем скорбей проводятся великие дела промысла Божия. Бог в тяжести, его знаем есть. Но для нашего близорукого ума, для нашего малодушия, как тяжки и безвыходны кажутся наши скорби. Мы не умеем, да и не хотим в безропотном повиновении усматривать в них великие цели промысла. Я уже упоминала, что в переходе моем в келью матушка-игуменья поручила мне вновь вступившую девочку, дочь смотрителя Санкт-Петербургского Малоохтинского кладбища, Любовь Колесникову. Колесниковы были людьми состоятельными и набожными. Мачеха Любушки, отец ее был женат на второй, нередко приезжала к Любушке и, конечно, останавливалась всегда у нас. Она часто вспоминала, что муж ее, уже престарелый, очень желает и сам поступить в монастырь, к чему и ее склоняет. Однажды меня позвали к матушке-игуменье, которая говорит мне, вот Любушкина мать, Авдотья Игнатьевна, желает поступить в монастырь, так как и отец Любушки поступает тоже в Ириконскую пустынь в 40 верстах от Тихвина. Она желает занять именно вашу келью, в которой вы живете, и вносит за нее вклады 800 рублей. Что вы на это скажете? Такая неожиданность привела меня в совершенное замешательство, я молчала. Она повторила свои слова, прибавив, что 800 рублей — кусок для монастыря. Видя, что ей угодно, чтобы я освободила келью для вновь вступающей женщины, я не нашла другого ответа, как сказать: «Благословите, я уйду из кельи, но куда мне перейти?» Я знала, что кроме одной в нижнем этаже большого каменного корпуса кельи не было ни одной свободной, но не предполагала, что матушка-игуменья решилась предложить мне ее, так как она была чрезмерно сырая, в нее ежегодно весной подходила вода. А так как она была внизу и почти в углу, то сырость там была постоянная. Каково же было мое удивление и обида, когда именно на эту келью указала мне матушка-игуменья. Я едва устояла на ногах и поспешила удалиться. Все бросилось мне на ум. Не сама ли она говорила мне, что так дорожит моими трудами? Не она ли сообщила мне, что строившие этот корпус Нитковы просили ее дать мне в нем келью? Не она ли сама не брала с меня неоднократно предлагаемых ей денег в виде взносы и за келью? Да не тысячи ли платились ей за мои труды, когда я занималась детьми, и деньгами, и мукой, и другими предметами хозяйства, и лесом, и всем? Где правда, где человеколюбие посылать в такую сырую, чуть ли не в подвальную келью девицу нежного, благородного воспитания? Такие подобные мысли буквально физически закружили мне голову. Я едва дошла до садика, разведенного против нашего дома, невольно взглянув на отворенное окно моей келейки. Не могла идти далее и упала на скамейке в саду. Когда, несколько оправившись, я поднялась в свою келейку, то сряду же, бросившись перед иконами, воскликнула со слезами: «Прощай, мое родное гнездышко, мое училище духовное, мой раек на земле, местечко первого опыта моих монашеских подвигов и молений. Какой уголок приютит теперь мое наболелое сердце? Мне казалось, что с лишением этой кельи я лишилась приюта и ласки всей обители. Молва о переводе меня в другую келью и за 800 рублей Авдотьи Игнатьевны, новой и еще неизвестной обители женщины, произвела всеобщий ропот, что было небезызвестной матушке. Я же стала спешить прибираться, чтобы скорее покончить это грустное для меня дело. К удивлению моему, Люба моя не осталась в моей келье с мачехой, она перешла со мною. Осталась же с ней наша келейная, а вместо нее нам дали еще молодую девушку, деревенскую, отец которой вдовец, принял на себя ради Бога жизнь странническую или юродивую, а ее определил в монастырь. Новое мое помещение состояло тоже из двух отделений, первое совершенно темное, а второе в два окна. Но окна эти были маленькие, квадратные, и выходили они прямо к забору сада казенного. И для моих занятий вышивкой и другими рукоделиями, особенно при моем от природы почти слабом зрении, это было весьма неудобно. Вся стена под этими окнами, от одного угла до другого, а также и самые углы на целый аршин, были покрыты плесенью, никогда не уменьшавшейся. Мы пробовали обсушить ее, накаливая кирпичи и поставляя их к стенам и в углы, но это производило только прель и большую сырость. Тяжелый, нетерпимый воздух производил постоянную головную боль. Уединяться для своих духовных занятий, к которым я так привыкла, в прежней келье, не могла я, кроме как ночью, так как послушницы мои только спать могли в первой темной келье, а когда чем-нибудь занимались, то им необходим был свет. Переход наш в нее был к осени, в сентябре месяце, на самое тяжелое, сырое и темное время. Не прожила я, а промаялась всю зиму, и ждала еще худшего, ждала прихода воды весенней, по обычаю почти ежегодно посещавшей и наполнявшей всю келью на аршин высоты и более. Причем, конечно, жительницам со всем своим келейным скрабом приходилось выбираться куда-нибудь в чужую келью, где пустят утопленец, как у нас смеялись сестры друг над другом шутя. На мое счастье, в этот год была невелика вода и пришла только под келью, причем все же дала себя знать, но все же не в келью. Впоследствии это зло было уничтожено проведением подземных труб. Наступила святая Пасха. По обычаю своему я пригласила и дорогих гостей моих нищих старушек, как и всегда, 20 числом. В конце литургии собрались они пока все еще в церкви, чтобы избежать лишней молвы. Уходили же они от меня в то время, когда все сестры, разговевшись, вероятно, ложились отдыхать. Здесь я поимела более осторожности, так как соседи мои были для меня лица новые и не знали о моем обычае. Когда я пришла домой, то, как и всегда не раздеваясь, в полной монашеской одежде, стала служить своим дорогим гостям, в лице которых видела Господа, сказавшего: «Елико сотвористе единому сих меньших мне сотвористе». Я с помощью Любушки подавала им чай, кофе и все разговение, что было приготовлено, и внутренне радовалась этому. Аннушка же наша в темненькой комнате наливала и приготовляла. Вдруг все мы были испуганы послышавшимся у самых дверей наших бряцанием железа. Не успели мы и опомниться, как дверь растворилась, и в нее вошли трое мужчин. Два солдата ввели под руки крестьянина со связанными цепями руками, и все остановились у порога. В ту же минуту Аннушка бросилась к ногам связанного и, зарыдав, вскликнула: «Тятенька!» Солдаты объяснили мне, что этот связанный — духовный преступник, посажен во срок за духовные проступки, и что он попросился на Христов день к дочке, которая будто бы здесь. Если можно, то они оставят его на весь день, а если нет, то сейчас же уведут обратно. Я тотчас же послала Аннушку спросить на это благословение у матушки-игуменьи, которая и последовала. Солдаты, которых мы тоже напоили чаем и угостили, чем пришлось, сняли с Петра, так звали отца Анны, железные обручи и оставили его на мою поруку до вечера, когда хотели опять прийти за ним. По удалении солдат мы ввели Петра в другую келью и предложили поместиться с гостями. «Мир вам и я к вам», — сказал он, садясь, но говорить много не стал, а почти все время плакал и крестился. Гости откушали и, получив, что им было приготовлено, пошли со слезами благодарности. Когда Петр остался с нами один, а мы сели на место ушедших и стали разговляться сами, он встал и, обратясь к иконам, пропел 3 раза: «Христос воскресе!» Слезы ручьем катились по его исхудалому и бледному лицу. Мы, так всегда податливые к слезам, конечно, не уступили ему в этом, но как-то торжественно радостны были эти слезы. Затем я предложила ему лечь отдохнуть, на что он возразил мне: «Это спать-то? Ого, высплюсь, Бог даст, еще во строге, на досуге. А разве я здесь не отдыхаю?» Когда я стала уходить в трапезу обедать, оставляя Петра с его дочерью отобедать в келье, я подумала: не убежал бы он, вот хлопот-то наделает. Вдруг Петр, обратясь ко мне, сказал: «Не беспокойся, матушка, не убегу, не уйду, с места не сойду, не наделаю тебе горя, у тебя и так его немало». Весь день провел у нас Петр, хотя в тоне речи его и движения и был оттенок юродства, но говорил он все так дельно, умно, высоко духовно, и что нельзя было не убедиться, что он добровольно попадает во строк и на самом деле великий подвижник. Вечером, прощаясь с нами, он горько плакал, говоря, что уже более не увидится со мной. На вопрос мой, отчего он так думает, он отвечал: «Тебя, матушка, далеко уведут, высоко поставят, великие дела тебе Бог поручает». Я, конечно, пренебрегла эти слова, но теперь они часто припоминаются мне. Много у Бога сокровенных рабов, и различными путями идут они. Зима, проведенная мной в такой сырой келье, положила навсегда следы на мое здоровье. С наступлением более теплых дней, когда стало возможным выходить на свежий воздух, я большую часть дня стала проводить на крылечке, и сравнительно, хотя немножко, мне полегчало. Когда случалось мне встречаться с матушкой-игуменьей, она всегда предлагала мне, между прочим, вопрос: «Как поживаете?», как бы желая приласкать меня, но вопрос этот вместо всякого ответа вызывал невольно слезы, выступавшие на глазах. Она и сама, видимо, раскаивалась в своем поступке, но делать уже было нечего, приходилось ждать, не освободится ли келья иная, но таковой не оказывалось. На 26 июня, день Тихвинской иконы Богоматери, когда тысячи богомольцев приходят на поклонение владычице, приехала из Иверского монастыря, живущая там за оградой, с разрешения митрополита Исидора, старица дворянка Теглева, которую я очень хорошо знала, познакомившись с ней еще с первой побывки моей у отца архимандрита Лаврентия. Глубокая преданность ее и уважение к святому старцу прикрепили ее к Иверу, где она проводила строгую монашескую жизнь, неопустительно посещала все монастырские богослужения и, кроме сего, служила святому старцу архимандриту Лаврентию и средствами, и всем, чем могла. Я уже упоминала, что отец Лаврентий никогда не имел денег, которые и считал не своими, когда получал свою настоятельскую долю от монастыря, а общими, с бедняками, коим всегда все и раздавал. Когда же под старость недуги его осложнились, силы изменяли и требовали подкрепления более легкой и не столь суровой пищи, как братская трапеза, он не имел на это средств, равно как и не имел решимости обременять кого-либо своими немощами. Вот тут-то Теглева и оказалась для него благодетельницей. Она в своем доме со своими служанками приготовляла ему кушанье, за которыми оставалось только прийти его келейнику, сама навещала его и служила ему от всего усердия. Прибыв в Тихвин, она остановилась по знакомству у меня, но какой ужас произвела на нее моя келья с вечно заплесневевшей наружной стеной и черными от сырости углами. Переночевав лишь одну ночь, она поспешила выбраться в гостиницу мужского, так называемого «большого монастыря», несмотря на многолюдство по случаю праздника. Оттуда она ежедневно навещала меня и очень жалела меня, зная, как пагубно влияла на здоровье эта сырость. Возвратившись в Ивер, она обо всем рассказала отцу Лаврентию, который категорически написал мне, что если к осенью не переменит мне келью, то это будет благословной причиной переменить самый монастырь. А рисковать так здоровьем нет никакой необходимости и даже грешно. «Все, — писал он, — надо в меру и с рассуждением». Но вот наступил сентябрь. Затхлый, удушливый воздух сделался постоянной моей атмосферой, а исхода не предвиделось. Я снова начала похварывать, лишила способности петь на клиросе, читать и канонаршить. И мне жаль было клироса, да и клирос жалел меня, как одну из первых своих певиц. Все старицы и сестры жалели меня, видя, как я изменилась по наружности, но они еще не знали, что происходило в душе моей, какая томительная борьба. Уже 14-й год моего пребывания в Тихвинском Веденском монастыре подходил к концу. Эта обитель была колыбелью моей монашеской жизни, в ней протекли и самые лучшие, и самые горькие минуты моей жизни духовной. Я настолько любила эту обитель, что мне казалось, что нигде, кроме нее, я не найду ни счастья, ни спасения души. Оставить же навсегда мне было страшно и помыслить. Тем более, что я ни в каком более монастыре не бывала, и намеченного места, где бы преклонить мне свою голову, я не имела. Положиться в этом случае на выборы и указания отца Лаврентия я, конечно, не сомневалась, но мысль, что где бы то ни было, а все же придется снова начинать привыкать к новой обители, к новым сестрам, новым порядкам, а по всему быть как новенькой, совершенно пугала меня. С другой же стороны, не смела и прислушать совет и благословение моего отца и духовного благодетеля. Да и очень уж трудно было мне жить в сырости, тем более, что по всегдашней моей слабости зрения я должна была заниматься рукоделием ли или чтением у самого окна, следовательно, у самой сырой стены. Душевные мои страдания, которых, конечно, никто не знал, были сильнее физических недомоганий. Но время шло. Наступил ноябрь, установился зимний путь, а я не трогалась с места, да, вероятно, и не достало бы у меня на той решимости, если бы не случилось следующее обстоятельство, положившее всему конец.
Продолжение чтения книги «Записки игумени Таисии» слушайте в наших ближайших передачах. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.